Сегодня я хочу поразмышлять на тему, с которой сталкивается, наверное, каждый человек. И даже если человек не хочет с ней сталкиваться, с тем вопросом, о котором мы сегодня с вами будем размышлять, все равно так в жизни происходит, что сталкивается, даже не желая этого. Я сегодня прочитаю для начала один стих из Евангелия от Матфея, из Нагорной проповеди. Этот стих звучит так. Не судите, да не судимы будете. Сегодня я хочу с вами поразмышлять о вопросе суда, осуждения. Что это такое? Имеем ли мы право судить? Возможно, вы слышали совсем недавно, в Брянске произошло одно трагическое событие. Об этом много говорилось по телевидению. Случилось страшное дорожное происшествие, вот, во время которого девушка сбила мать и дочь, переходящую через дорогу. И так получилось, что девочка 3 лет погибла, а мать в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. И вот эта девушка, ей там, по-моему, около 20 лет, она совсем недавно получила права, которая была за рулем. Она не видела переходящих через дорогу, она не видела, что был пешеходный переход, потому что не была нанесена разметка на дороге. И она очень сильно переживала за эту всю ситуацию. Первое, что она сделала, она выскочила из машины и побежала пытаться как-то оказать помощь и посмотреть, что случилось. Но и когда эту ситуацию начал расследовать суд, ну, первое, что делается, это суд принимает решение о мере пресечения, то есть где человека держать до суда. И было принято решение, чтобы ее не сажать в тюрьму, а оставить дома под подпиской о невыезде. Ситуация действительно очень сложная, трагедия очень страшная, но она вызвала очень большой отклик в обществе. И в Брянске начались волнения. И с чем эти волнения были связаны? Волнения были связаны с тем, что девушку не посадили в тюрьму, а оставили дома ждать суда. Человек, который совершил такое преступление, даже если это преступление было не намеренным, он должен сидеть в тюрьме, по мнению людей. И начались волнения, люди начали угрожать семье этой девушки и довели до того, что эта девушка напилась лекарств и чуть не совершила самоубийство, ее спасли в больнице. И сейчас она находится в больнице. Вот такая вот ситуация, сложная, неоднозначная, но она меня заставила задуматься над вот таким вопросом, как мы относимся к другим людям. И сегодня я хотел, чтобы мы поразмышляли на тему осуждения. Сегодня, я думаю, вы знаете, что во многих странах смертная казнь не исполняется. Да? Во многих странах, в частности, как Россия, наложен мораторий на смертную казнь. Во многих странах смертная казнь отменена. Но, возможно, вы не знаете то, что практически нигде не проводилось референдумов по вопросу отменять или не отменять смертную казнь. Знаете почему? Потому что по статистике все руководители стран знают, что 2/3 населения будут голосовать за оставление смертной казни. Дело в том, что в человеке так уж грехом заложено, человек хочет осуждать. И человек хочет наказывать. И человек хочет, чтобы, если кто-то совершил преступление, он должен быть наказан. Чем более жестко он наказан, тем более положительная реакция в обществе вызывает это наказание. И чем менее жестко человека наказывают, тем менее положительная реакция в целом. Конечно, когда человека освобождают, когда человека оправдывают или наказание более мягкое дают, конечно, это приятно самому осужденному и его родственникам, но в целом в обществе такая тенденция, в особенности так получается, что в российском обществе тенденция к осуждению. Люди очень любят судить. Люди очень любят иметь мнение обо всем, что происходит в мире. Причем очень часто бывает так, что у человека недостаточно информации, чтобы принять решение, чтобы понять ту или иную ситуацию. Но человек судит, считая, что он вправе это делать. В истории Израиля был период, когда не было еще царей, до этого был период судей, когда судьи правили Израилем. И это были мудрые мужи, мужи Божьи, которые правили Израилем и которые могли решать сложные вопросы. Для того, чтобы быть судьей, для того, чтобы принимать решения о справедливости и несправедливости чего-либо, нужно обладать мудростью. Нужно обладать Божьим видением ситуации. Вы помните, самый мудрый человек на земле, кто он был? Соломон. И также к нему часто приходили как к судье, для того, чтобы он разрешил ту или иную ситуацию. Потому что он был мудр. Потому что эта мудрость была от Бога. Потому что эта мудрость была результатом его всей жизни. Он с юных лет молился о том, чтобы получить мудрость. И это была главная его молитва. Это было главной целью его жизни. И когда мы читаем внимательно книги притчи Соломоновых, мы удивляемся, сколько там мудрости. Соломон, будучи наделен мудростью от Бога, судил сложные вопросы людей. В нашей жизни, в нашей христианской жизни, является ли мудрость первым вопросом нашей молитвы? Часто ли мы просим Бога о мудрости? Часто ли мы обращаемся к Богу с тем, чтобы Он открыл нам наш разум для того, чтобы принимать всегда и во всем правильные решения? Если да, это очень хорошо. Но не чаще ли в нашей жизни мы осуждаем людей, осуждаем других, собираем в нашем сердце какие-то обвинения для того, чтобы человека, даже не в словах, даже в мыслях, но мы осуждаем, мы видим, что тот или иной человек поступает плохо, тот или иной человек говорит не то, что хотелось бы нам слышать, тот или иной человек, по нашему мнению, не является духовным или является менее духовным, чем нам бы хотелось. Но смотрим ли мы на себя? Здесь дальше вот тот отрывок, который мы прочитали, говорится: «Ибо каким судом судите, таким будете судимы». Принцип этот действует. Действует во всем мире и действует всегда. Чего вы хотите себе, то делайте другим. Я перефразирую, да? И здесь эти же слова говорят о том же. «Каким судом вы меряете, таким будете осуждены». Если вы осуждаете человека, очень часто бывает так, что люди осуждают за то, что в глубине души, где-то очень-очень глубоко, в них находится то, за что они осуждают других. Они не могут осудить себя, но они осуждают других, и таким образом какой-то восстанавливают внутренний покой. Многие люди, осуждая, таким образом оправдывают себя. Видя, что он поступает так же, я буду поступать так же незаметно. Для себя даже, не отдавая себе отчет. Но часто люди осуждают для того, чтобы оправдать себя. «Ибо какой меру мерите, такой будут вам мерить. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Вот эти слова, они показывают, насколько зависим наш суд по отношению к другим, от нашего суда по отношению к самому себе. Прежде чем осуждать других, нужно помнить, каков я. Что делаю я для того, чтобы не быть осужденным? Что делаю я для того, чтобы не дать повод для осуждения другими людьми? В нашей жизни много причин для осуждения. Очень часто по отношению к нам люди поступают несправедливо. И нам хочется их наказать. Поэтому недаром во многих традициях культурных и до сегодняшнего дня живет принцип кровной мести. Знаете, да, что означает этот принцип? Зуб за зуб, вендетта, да, другими словами. Если убили моего брата, я убью того, кто убил этого брата, или его брата я должен убить. То есть я должен ответить ответственно тому, что сделали мне. Знаете, недавно тоже об этом очень много говорили средства массовой информации, до сих пор говорят, Произошло одно событие, которое, ну, во многом перевернуло принципы справедливости в понимании многих людей. Был освобожден один израильский гражданин, военный солдат, который 5 лет провел в плену. В плену у палестинцев, да. И он был освобожден. Это действительно огромная радость, потому что государство Израиль сделало все для того, чтобы освободить своего гражданина, человека. Но, с другой стороны, эта ситуация вызывает у очень многих людей непонимание и, скажем так, осуждение, потому что для того, чтобы отпустить этого человека, было отпущено из тюрем, вдумайтесь только, более 1000, сейчас около 500 человек, но еще до Нового года должно быть еще более 500 человек выпущено, более 1000 в общей сложности получается заключенных, которые были осуждены за терроризм. За одного человека. Вот с точки зрения вообще правосудия, это абсолютный нонсенс. Это невозможная ситуация, когда за жизнь одного человека, да, отдают тех, кто осужден. Причем там люди были осуждены на пожизненные сроки. Потому что по израильским законам, если человек участвовал в теракте, он за убийство каждого человека во время теракта, он получает пожизненный срок. Поэтому многие люди там имели не один пожизненный срок. И кто-то из исследователей посчитал, что в общей сложности эти люди участвовали в убийстве более 600 человек. Но тем не менее, израильское государство приняло решение о том, чтобы этих людей освободить только для того, чтобы спасти жизнь одному человеку. Можно по-разному относиться к этой ситуации, но мне кажется, мы должны обратить внимание на то, что эта ситуация показывает ценность жизни одного человека. Что вот да, те люди были осуждены, да, те люди были осуждены судом, но этот человек один живой. И чтобы его спасти, этих людей освободили. В израильском государстве жизнь человека ценится. И ценится очень высоко. Ценим ли мы жизнь нашего ближнего? Ну хорошо, конечно, мы, может быть, наше осуждение не настолько серьезно, чтобы причинить какой-то серьезный вред тому человеку, которого мы осуждаем. Но любое осуждение с нашей стороны, оно должно быть, как мы уже говорили, оно должно учитывать наше состояние. И осуждая другого человека, мы осуждаем себя. И готовы ли мы принять осуждение, соответственное тому, какое мы накладываем на другого человека? И сейчас я хочу еще прочитать одну историю. Возможно, вы догадываетесь, какую историю буду читать в контексте того, что я говорю. Я прочитаю эту историю из Евангелия от Иоанна. А история такая. Утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему и сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии». Какая яркая ситуация. Женщина взята в прелюбодеянии. Можно так по-современному сказать, взята с поличным. Ее можно осуждать, тем более, что известно, какой при этом должен быть приговор. Должно быть побивание камнями. И задача Христа только лишь подтвердить эти слова. То, что записано в Ветхом Завете. Потому что в Ветхом Завете говорилось о побиении камнями грешниц, которые взяты в прелюбодеянии. Итак, взята эта женщина, есть, можно сказать, подсудимая, и ко Христу обращаются как к судье. И что теперь происходит? Давайте посмотрим. ну, они говорят, ты, Моисей, в законе заповедовал побивать таких камнями, что ты что скажешь? То есть, вот Моисей говорил, а вот что нам ты можешь сказать? Ты проповедуешь тут о любви, ты проповедуешь о справедливости, ты проповедуешь о том, что нельзя судить, но вот Моисей говорил. Что ты на это можешь ответить? Говорят, Христу. Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Тогда продолжали спрашивать его. Он, восклонившись, сказал им, кто из вас без греха первый брось на нее камень? И опять наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где обвинители твои? Никто не осудил тебя». Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Вот такой произошел суд. Вот так поступил самый справедливый судья, каким мог быть Христос. Более справедливого судьи на земле никогда не было и никогда не будет. Он поступил так. Он заставил людей осудить себя, посмотреть на себя, прежде чем осуждать других. В отличие от человеческого суда, который считает себя справедливым, который считает себя всегда правильным и правым. Суд Божий, он несколько иной. Суд Божий, он не только осуждает, но он еще и прощает. И Божья справедливость, она гораздо более глубокая и гораздо более сложная, чем справедливость человеческая. Согласно человеческой справедливости, и эту женщину нужно было судить, и нужно было побить камнями. Согласно человеческой справедливости, девушку, которая сбила молодую семью, должна сидеть в тюрьме. И очень много-много, согласно мнению многих людей, очень многие заключенные должны были по справедливости получить более серьезные сроки. Но в большинстве случаев человеческий суд, он совершенно не включает понятие прощения. То, что включал суд Христов. Христос не осудил эту женщину. И он не осудил ее не потому, что ему было доказано, что это была не она, что это было не с ней, что это вообще не происходило. И таким образом Христос ее оправдал. Нет. Доказательства все были налицо. Улики все были. Свидетелей была целая толпа. Но решение, которое принял Христос, оно было построено совершенно не на этом. Оно было построено совершенно не на принципе зуб за зуб, глаз за глаз. Оно было построено на доброте и милосердии. Оно было построено на милости по отношению к этой женщине. Сегодня правоохранительная система большинства стран построена в том числе и в России, построена на покарании за преступление. Человек садится в тюрьму для того, чтобы получить наказание. Вот он совершил такое-то преступление, вот законодательство определяет, сколько он за это должен отсидеть, он отсиживает этот срок, и таким образом после этого выходит, будучи наказанным, но не измененным. И лишь в некоторых странах сегодня провозглашается принцип того, что наказание должно быть исправительным. Наказание должно быть таким, чтобы человек не чувствовал, что его карают, и все, И на этом все заканчивается. Потому что такие люди очень часто становятся рецидивистами. Они снова совершают преступление. Снова, снова, снова и снова. Но цель наказания заключается в том, чтобы человека изменить, чтобы человека исправить. Как вы думаете, вот то вот, что тот суд, который приводится здесь, и вот эта женщина, которая была взята при прелюбодеянии, как вы думаете, она будет совершать еще эти преступления? После того, что произошло, после того, когда она стояла на грани смерти, на грани погибели, и когда судья, который должен был ее судить, простил ее, она будет еще так поступать? Скорее всего, нет. Потому что она прочувствовала, она поняла, она увидела. Смерть была перед ее глазами, но она была вытащена из лап вот этой страшной смерти тем, кто сказал ей: иди и больше не греши. Иди и больше не греши. В нашей жизни для нас этот принцип должен быть всегда. И он должен всегда работать. И не обязательно это касается залов судебных заседаний, где решаются очень сложные уголовные дела. Я думаю, что мы таковых не совершаем. И, возможно, окружающие нас люди также не уголовники. Но это касается каждой ситуации нашей жизни. Это касается каждого шага нашей жизни. Это касается семейных отношений, семейных конфликтов. Это касается конфликтов, возможно, каких-то на работе, когда кто-то из сотрудников к нам как-то не так относится, когда кто-то поступает не так, как нам бы хотелось, когда наши соседи поступают не так, как бы мы хотели. И мы считаем, и у нас растет гнев и осуждение этих людей. А каковы мы? А как мы поступаем по отношению к нашим друзьям, к нашим соседям, к нашим сотрудникам, к нашим родным и близким в нашей жизни? Не поступаем ли мы так, что мы становимся достойными того же осуждения, которое ожидаем для других людей? Люди нередко обращаются к Богу с просьбой, а иногда с требованием осудить и покарать. Но Христос, уча на этой земле, Он не карал, а прощал и относился милосердно. И этот пример очень ярко показывает тот принцип, который мы в самом начале прочитали в Нагорной проповеди. Не судите, не судимы будете. Да поможет нам Бог в нашей жизни анализировать наши действия, наши поступки, и никогда никого не судить. А если и судить, то только самих себя. Аминь.